Всем привет! Добро пожаловать! Мы начинаем с вами серию подкастов «Прощение или правосудие».
Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы. Это подкаст «Библия. Читаем вместе». Где бы вы нас ни слушали, в Ютубе, на платформе подкастов, либо в соцсетях, добро пожаловать!
Мы решили записать эту серию подкастов, потому что посреди военных событий, которые сейчас происходят на территории Украины, поднялось множество вопросов, и в христианском мире такая неразбериха вокруг этой темы, что мы решили целенаправленно обратиться к Писанию и увидеть здоровый баланс вокруг таких понятий, как прощение и правосудие. Они вообще совместимы друг с другом или нет? Как правильно прощать? Как Бог со своей стороны прощает человека? И затем, как нам с вами со своей стороны прощать других людей? Кого можно считать прощенным, а кто так и остается в позиции непрощения? Об этих и многих других вопросах мы будем говорить с вами в серии этих выпусков.
И перед тем, как мы с вами откроем Слово Божье, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Просвещай глаза сердца нашего, чтобы мы уразумели Твою любовь, которую Ты уже явил к нам во Христе Иисусе. Святой Дух, мы принимаем Твое служение наставничества прямо сейчас, когда мы будем читать Слово Божье. Мы благодарим Тебя за свет Твоей истины, который просвещает всякую тьму, исцеляет, вдохновляет, воодушевляет и выводит нас на новый уровень. Мы принимаем это и благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
Первое место Писания, к которому мы обратимся, находится в послании к Ефесянам, 4 глава, 31 и 32 стихи.
Павел пишет: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
Для нас важна фраза Павла в конце 32 стиха. «Прощайте друг друга как? Как и Бог во Христе простил вас». То есть апостол Павел изначально указывает, что то, каким образом нам необходимо прощать других людей, должно иметь полное подобие тому, как Бог во Христе простил каждого из нас и даровал прощение всем людям. Поэтому первые выпуски мы с вами посвятим тому, чтобы рассматривать именно Бога в Его позиции, даровавшего прощение. Но при этом мы будем с вами не забывать и о таком понятии, как правосудие. Каким образом эти два понятия могут сочетаться в одной и той же личности? Итак, первое, с чего мы с вами начнем рассматривать Бога в Его решении простить человека, мы начнем с момента времени, которое Писание называет «еще прежде создания мира». И посмотрим, какое решение Бог принял еще прежде, как что-либо на этой земле было создано.
Для этого давайте откроем первое послание апостола Петра и прочитаем в первой главе с 18 по 20 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас».
Итак, апостол Петр говорит, что мы искуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, но 20 стих указывает еще более точное место рождения самой идеи. Предназначить агнца чистого и непорочного – это Богом принятое решение было еще прежде создания мира. И можно сказать, ну как такое может быть? Ведь еще же ничего не произошло, еще никто ничего хорошего или плохого не сделал. Но здесь как раз нам и важно понять изначальное сердце Бога. что Бог прежде создания мира понимал и предусмотрел наперед вероятность того, что сотворенный им человек может принять неверное решение, может нарушить тот или иной закон, может выйти из его воли, что в результате будет трагичным для него. И вот именно для этого Бог и предусмотрел идею заместительной жертвы. Мы часто будем использовать именно этот термин – заместительная жертва, потому что то, о чем Петр здесь говорит, мы были искуплены посредством цены. Какой? Крови Христа как непорочного и чистого агнца. То есть это идея замещения, на которой утверждено все Евангелие. Кто-то невиновный, чистый и непорочный берет на себя преступление, вину и расплату за это преступление.
И смотрите, друзья, получается, что мы не застаем Бога врасплох своими грехами или какими-то ошибками. Никакой наш неправильный поступок не застал Бога врасплох. Он предусмотрел искупление за любую и каждую нашу ошибку еще до того, как этот мир был создан. То есть, другими словами, Он был готов к этому, Он наперед определил путь для выхода в победе из этой ситуации.
Но для того, чтобы быть более точными, мы обозначим две территории и постоянно будем к ним возвращаться. Есть территория воли Божьей и территория воли дьявола. Человек может пребывать как на территории исполнения воли Божьей, так и на территории исполнения воли дьявола. Вы скажете, почему? Ну, а может человек сам жить своей жизнью? Ответ на этот вопрос – нет. Человек не может жить нейтральной жизнью, независимой от духовного мира. Почему? Да потому что мы были созданы, сотворены изначально Богом для прямого взаимодействия с духовным миром. Никакое другое творение на земле не наделено такой способностью взаимодействовать с духовным миром. Ни собаки, ни кошки, ни жирафы, ни слоны, никакое творение не наделено такой способностью на земле взаимодействовать с духовным миром. Так вот, когда Бог творит человека как свой образ и свое подобие, то как раз именно человек и был наделен возможностью прямого взаимодействия с Духом самого Бога. Вопрос: для чего? Для того, чтобы воля Бога в жизни этого человека могла свободно и беспрепятственно исполняться во благо этого человека. То есть самое лучшее, что может вообще придумать сам человек, никогда не сравнится с тем самым лучшим, что приготовил для него Бог в своем замысле. И вы понимаете, как бы нам не нравилась идея независимости, суверенитета, свободной жизни, понимаете, нам нужно уйти с вами от этой иллюзии. Не существует вот такой позиции: я свободен сам по себе, и никто на меня не оказывает влияния. Такого не существует.
То есть, друзья, у нас всего лишь два духовных царства. Это царство Бога, да, или царство дьявола. Не бывает третьего какого-то нейтрального царства-государства под названием человек. Никто из нас, мы не существуем сами по себе. Любой и каждый человек, он так или иначе обязательно взаимодействует с определенным духовным миром. Поэтому здесь вопрос уже не в том, а взаимодействует ли он с каким-то духовным миром. Здесь уже более правильный вопрос будет, а с каким именно духовным миром взаимодействует конкретный человек в определенный промежуток времени.
И кто-то может сказать: «Ну так нечестно, тогда мы вообще поставлены в какую-то рабскую позицию, у нас даже нет права выбора, либо к Богу, либо к дьяволу». Почему? Ну так получается, Бог позволил вот этому царству дьявола или царству бесов и демонов появиться, а мы только выбираем, кто будет оказывать на нас влияние, или один, или второй. Но вот здесь при начале нам важно также понять, что Бог не творил духовный мир бесов и демонов. Бог не создавал дьявола. Духовный мир бесов и демонов, можно сказать, был создан при взаимодействии падшего ангела и падшего человека. Как-то один служитель сказал такую фразу: «Бог создал Люцифера, но человек создал дьявола». Так вот, если задать вопрос, откуда взяло начало царство бесов и демонов или царство дьявола, ответ на этот вопрос может прозвучать так. Начало этому царству положил Адам, когда вступил во взаимодействие с восставшим ангелом. Давайте для этого обратимся к третьей главе Бытия и посмотрим, как произошло это грехопадение, и выделим главные составные, на которые нам нужно обратить внимание. Третья глава с 1 стиха.
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
Итак, перед нами всем известная история грехопадения. Но нам важно рассматривать ее не столько как факт того, что Бог сказал не есть, а человек взял и съел. Нет, нам важно увидеть в этом начало глобальной трагедии, которую Адам сейчас приводит в действие. Вы скажете: ну а что тут такого страшного-то произошло? Более ясным ответ будет тогда, когда мы обозначим с вами две духовные личности – Бог и дьявол, и человека, который сейчас наделен правом выбора, чтобы сделать что? Положить начало реализации, осуществлению, проявлению, либо воли Божьей, либо воли дьявола. Вот этой главной личностью на земле сейчас является именно человек. В прежних двух главах Бытия вы увидите, что Бог передает человеку власть над всей землей. Верховная позиция определить, что будет проявляться сейчас на этой земле. Либо воля Божья, либо воля дьявола, этой властью наделен именно человек. А что у нас в третьей главе? А в третьей главе перед нами человек, которому известно как воля Божья, так и воля дьявола. В чем была воля Божья для человека? В том, чтобы он плодился, умножался, наполнял землю, обладал ею и владычествовал над нею. И также Бог сказал человеку следующую заповедь, всего лишь одну: «Не вкушай от дерева познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Известна ли была человеку воля Божья? Ответ – да. Но сейчас появляется альтернатива. Дьявол овладевает телом змея и вступает в диалог с Евой. Но в чем была суть этого диалога? Пронести идею, насадить мысль. которая бы задала направление человеку что-то сделать, осуществить какое-то действие, если сказать более конкретно, чтобы человек исполнил волю дьявола, вместе с тем нарушив волю Божью. Как дьяволу это удалось? Посредством мыслей из 4 и 5 стиха. Жена говорит: «Мы умрем, если съедим». Змей же говорит: «Нет, не умрете, но Бог знает. В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Сейчас дьявол проносит идею о чем? О том, что Бог на самом деле не сказал вам правды. Он обманул вас, сказал вам: вы умрете, но вы не умрете, а вместо этого вы станете как Бог. Он знает это, поэтому запретил вам. У вас есть возможность жить совершенно другой жизнью, быть самим себе богами, жить жизнью, независимой от Бога. А вас этой возможности лишают. И вот насаждение этой мысли в результате привело человека к чему? К тому, что он приступает, нарушает волю Божью и творит то, что было в замысле дьявола. Посмотрите, кто сейчас становится первой личностью, которая приводит в исполнение волю дьявола? Этой личностью становится Адам. Вместе с тем, что человек сейчас выходит из позиции исполнителя воли Божьей или из позиции творящего волю Божью, он же заходит в позицию какую? Творящего волю дьявола. Вот почему мы изначально сказали, нам важно будет всегда учитывать именно эти две территории. Территория исполнения воли Божьей или территория исполнения воли дьявола. Что у нас сейчас происходит во время грехопадения? Человек не творит волю Божью, человек выходит из того, чтобы творить волю Божью, и целенаправленно, соглашаясь со словом дьявола, становится творцом его воли. Приводит волю дьявола к ее проявлению.
И заметьте, с чего это началось. Это началось с вопроса, подлинно ли сказал Бог. Это началось с мысли, которая ставит под сомнение истину Слова Божьего. Поэтому всякий раз, когда в ваш разум приходят подобные мысли, друзья, нам важно научиться быть аккуратными с ними, потому что это уже говорит о том, что враг души человеческой нацелился вывести нас из воли Божьей. Потому что Бог никогда не будет ставить под сомнение свое собственное слово. И поэтому, когда в ваш разум приходят подобные мысли, а правда ли сказал Бог, ты серьезно думаешь, что ты исцелишься, ты серьезно думаешь, что ты можешь выйти из долгов, ты серьезно думаешь, что ты, именно ты можешь быть счастливой, Бог никогда не будет ставить под сомнение все то, что Он пообещал нам.
Но если теперь вернуться к нашим стихам из послания апостола Петра, где мы говорили о Божьей идее еще прежде создания мира, чтобы что? Чтобы в случае, если человек выйдет из воли Божьей, ему была предоставлена возможность вернуться снова в волю Божью. Даже если он из нее выйдет, даже если он приступит, уклонится, совершит государственную измену, Бог еще прежде создания мира предусмотрел и, как сказал Петр, предназначил чистого и непорочного Агнца, идею заместительной жертвы, цель которой заключалась в чем? Предоставить возможность человеку снова вернуться из позиции творящего волю дьявола в позицию творящего волю Божью. Итак, вот та мысль, которую нам важно было выделить в этом выпуске. Поразмышляйте еще вы над этими стихами, проведите ваше время исследования, закрепите эти тезисы для того, чтобы затем в следующих выпусках вам проще было продвигаться в этой теме прощения или правосудия.
Аминь. Вот наше размышление по поводу прочитанных стихов, а на что Господь обратил ваше внимание. Кто желает, добро пожаловать, делитесь своими мыслями в комментариях, либо же в чате Bible в Telegram, где каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать назидания других участников и при желании поделиться собственными.
В завершение давайте построим нашу молитву на основании слов апостола Петра. «Отец, мы благодарим Тебя за то, что еще прежде создания мира Ты предназначил в жертву за наши грехи драгоценного, чистого и непорочного Агнца, чтобы избавить нас от суетной жизни, преданной нам от отцов, и мы благодарим Тебя за великий дар Сына Твоего, за драгоценную кровь, пролитую за наши грехи. Мы благодарим, мы благословляем Тебя. Это ценно и значимо для нас. Во имя Иисуса. Аминь».
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.